Итак, всем привет, добро пожаловать на очередной выпуск наших встреч «Разговоры об IT». Сегодня выпуск у нас номер 66, который должен называться «Role-based access control в Exchange 2010». На самом деле у нас есть маленький сюрприз, и встречи на эту тему сегодня у нас не будет. А сюрприз у нас вот какой. Сегодня мы переписывались с Александром Николаевым. Александр Николаев, программ-менеджер, работает в продакт-группе Firefront. И я попросил его рассказать нам про будущий Firefront, про Firefront 2010. И я надеюсь, что Александр нам сегодня расскажет, может быть, покажет. Александр, вам слово.
Уважаемые коллеги, здравствуйте. Я хочу принести свои извинения по поводу того, что я, в общем-то, не очень готов к сегодняшней сессии, ибо мы решили буквально полтора часа назад. Но я вам обещаю, что в будущем я предоставлю хороший материал и PowerPoint presentation, который будет рассказывать о новых фичурах продукта, на котором мы работаем в Microsoft. И я отвечу на все ваши вопросы. Также, если у вас будут дополнительные вопросы по продукту и по его функциональности, вы можете отправить имейл Павлу или мне, и я обещаю ответить на все ваши вопросы. Также мне было бы очень интересно узнать ваше мнение, мнение как комьюнити айтишников, по поводу новых функций, которые мы будем выпускать в этом продукте. Ну, давайте начнем сначала, и я начну свой, надеюсь, это будет беседа, не монолог. Я начну эту беседу с того, что мы уже планируем выпустить продукт буквально в ближайшем будущем. Лаунч намечен на начало ноября в Берлине. Я буду выступать в Берлине на TechEd 2009 с презентейшеном с сессией по поводу Firefront 2010 защиты Exchange сервера. И если вы будете в Берлине, пожалуйста, обращайтесь ко мне, и мы побеседуем в неформальной обстановке. Я вам расскажу все, что знаю по поводу этого продукта. Я работаю программ-менеджером в группе, которая занимается инженерная группа, которая занимается выпуском софтвара, то есть мы пишем код, мы его тестируем, и я отвечаю вот за problem space, который связан с антиспам и с антивирусом. В этом продукте, который мы будем выпускать, который официально называется Firefront Protection 2010 for Exchange, в принципе, это первый продукт, в котором мы выпускаем такое значительное количество новых абсолютно функций, которые не существовали в предыдущем продукте раньше. Однако мы по-прежнему строим свой продукт как дополнительный layer, извиняюсь, я забыл, как по-русски, дополнительный layer on the top, наверху extensibility layer, наверху API, которые provided, которые делают change доступными для всех, в принципе, девелоперов. Основные фичеры, которые мы выпускаем в этом продукте, они связаны с вирусом и спамом. Пожалуй, если посмотреть с очень такой high level overview, с высока посмотреть на эти все новые фичеры, я бы назвал так, что мы по-прежнему являемся одним из лидеров в антивирусе, выпуская 5 инжинов. В предыдущем релизе бы их было 8, но мы решили сделать скейлдаун до 5. И наиболее такие капитальные вложения мы сделали в антиспам. В антиспам, пожалуй, самая примечательная особенность этого нового продукта, то, что мы не используем родной движок Microsoft, который называется Smart Screen или Intelligent Message Filter. Вместо него мы используем новый движок, который мы извиняюсь, заклинило по-русски. В общем, мы этот движок делаем, позиционируем как Content Filter Engine, но мы делаем интеграцию с SDK, Software Development Kit, от компании, которая называется CloudMark. CloudMark сам по себе это очень эффективный двигатель, это Community-Based Feedback Engine, и мы видим очень хорошие результаты с этим двигателем. По-прежнему мы строим свою защиту на многих уровнях. Это многоуровневая защита, она начинается с IP connection filtering. И здесь у нас тоже абсолютно новый фичер. Кстати, как будет фичер по-русски? Я забыл, извините.
Так и будет фичер.
Фичер будет, да, ну
здорово. Так и будет, Александр. Я можно вас перебью на 2 секунды?
Да, пожалуйста, конечно.
Да, то есть у нас сегодня, в общем-то, вот эти наши разговоры, это такая, ну, неофициальная встреча, то есть мы здесь собираемся именно разговаривать, да, так что вы можете себя чувствовать совершенно свободно. Во-вторых, все люди, которые здесь находятся, они все прекрасно понимают по-английски, да, и поэтому, если вы не знаете какое-то слово, не обязательно там, то есть, пожалуйста, говорите на английском, все поймут, к чему это. И ребятам я хотел бы сказать, что Александр уже много лет живет в Америке, и ему просто сложно переводить, ему проще на английском говорить, поэтому я думаю, что ничего страшного нет, если некоторые слова будут звучать на английском, всем, я думаю, будет понятно. Александр, вам слово.
Да, спасибо большое. Я бы хотел, чтобы вот наша встреча сегодняшняя была действительно как диалог. Я буквально еще несколько минут потрачу на то, что расскажу, какие технологии защиты мы внедрили в этот продукт, а потом мы можем меняться мнениями, и вы спросите меня, что вас интересует. Потом мы можем сделать более формальную презентацию с PowerPoint Deck'ом, где я вам расскажу более подробно. Но сегодня, может быть, мы сделаем вот первую встречу такую. Значит, 3 уровня защиты. Первый – это connection filtering. В connection filtering мы интегрировали в forefront DNSBL. DNSBL – это коллекция RBL-фидов от внутренних и внешних провайдеров. Например, мы интегрируем фид из ZenFeed, из Spamhaus, куда включается количество блок-листов. Значит, у нас есть фид из arviews.org, это CBL интегрирован внутри. Потом, значит, мы интегрируем внутренние фиды из Hotmail, из Windows Live Mail, а также фид из, называется, TBL, из Forefront Online Protection for Exchange. Это группа, которая раньше называлась Exchange Hosted Filtering. Значит, все эти фиды мы позиционируем на одном из наших фарм в DNS, то есть мы владеем всей этой инфраструктурой, это в Microsoft. И когда происходит connection event, мы снимаем из Винсока, мы снимаем этот IP, отправляем его через DNS query на DNSBL provider service. Это обычная DNS query, мы получаем ответ, и в зависимости от ответа мы принимаем решение либо продолжать conversation, либо его закончить. Само по себе, самое большое отличие от нормальной query, то, что мы посылаем query in hashed format, то есть мы делаем хэш, чтобы юзеры, которые не имеют права пользоваться, например, не являются кастомерами Microsoft, они смогут использовать вот эти фиды. Значит, если connection request из DNSBL, мы думаем, что это нормальный, не спамер, не хакер, не open relay. Если это запрос приходит из более-менее reputable IP-адреса, тогда мы продолжаем conversation, продолжаем, значит, SMTP-транзакцию, и включается после этого защита других engine, других двигателей. Например, следующий будет sender filtering, recipient filtering, sender ID, и sender ID – это последний фильтр перед content filter. Значит, после sender ID включается content filter. Да, значит, вот эти вот все recipient, sender recipient, sender ID – это протокол level filtering, когда мы смотрим на SMTP или RFC 802.1.22. Мы делаем evaluation адресов, и если есть статические entries на both static list или на safe senders list или block senders list. Это, кстати, новая функциональность в Exchange 2010. То, что теперь пропагируется на server role. мы recipient positive match, тогда мы продолжаем, значит, SMTP-трансляцию, и mail item передается в content filter. И вот здесь происходит, значит, трансформация RFC-822, мы смотрим на message body, мы смотрим на header, мы смотрим на, мы делаем validation на RFC compliance, мы смотрим на spaminess, и это происходит за счет того, что мы используем новый движок, новый engine от CloudMark. Значит, CloudMark это fingerprint-based engine, очень efficient в spam catch rate. Недавно мы провели тест с одной из британских компаний, которая называется, вы, безусловно, слышали, Virus Bulletin. И, значит, в сентябре они выпустили релиз. В этом релизе, значит, у нас spam catch rate был 99.77%. Почти 99.8%. И spam catch rate у нас, engine наш implementation был номер 3. У нас еще есть area, безусловно, где мы работаем, мы будем делать значительные improvements для RTM-версии. Они уже случились, потому что RTM уже мы планируем буквально в ближайшем будущем. Что я могу сказать по поводу improved efficiency? Мы сделали improved efficiency на false positive rate и стараемся preserve тот же самый level spam catch rate. Я думаю, что люди, которые и организаторы, которые установят наш продукт, они будут, я уверен, будут довольны в связи с тем, что у нас не только низкий уровень false positive и высокий, очень высокий spam catch rate, но и также мы сделали значительные изменения в SCL, spam confidence level структуре. Exchange native или родная структура Exchange, она покрывает range от SCL минус 1, туда входят authenticated connections, а также safe senders, peer recipient based safe senders или safe senders из static list администратора или IP адреса, которые safe listed. Вот. И дальше идет градация от 0 до 9. Ну, вы, безусловно, знаете, позвольте мне чуть-чуть напомнить вам о том, что 0 это значит, что email less likely to be spam и 9 most likely to be spam. И вот в этом рейнже между 0 и 9 родной эксченческий двигатель Smart Screen, он делает значительный weight distribution. То есть, например, вы получили 100 мейлов в свою организацию, и этот engine разбросает вот эти вот SCL примерно где-то процентов, скажем, 80 на SCL минус 1,0 и 9, и 20% будут распределены примерно в других SCL рейтингах. Изменения, которые произошли в фронте, то, что, например, based on MSAT. MSAT это наша Microsoft-овская internal IP. Результаты, которые я вижу, они внушают очень большой оптимизм, потому что, например, из миллиона мейл, которые были получены на наши сервера, на два из серверов за прошлую неделю, только 22 имейла получили assignment в range between 5 and 8. Значит, изменения такие, что все, что входит в range между минус 1 и 4, 4 включительно, мы автоматически переводим это в SCL минус 1, потому что мы знаем, что это не является спамом. Значит, наш двигатель, он tends to produce такие highly, очень такие polarized results, то есть диаметрально противоположные. После того, как наш engine прополоскал эту почту, engine либо сделает assignment минус 1, что значит это не является spam, или assignment будет 9. В редких ситуациях, когда engine задумывается, что же это такое, это из разряда graymail, например, мы его называем bacon, сало, например, newsletter, или bulk mail distribution, тогда engine может сделать assignment between, между 5 и 8. Но это довольно редкий случай, как я вам только что сказал, что в нашем internal MS IT department таких мейлов за прошлую неделю из 1 миллиона per million было 22 email. Это в результате этого, безусловно, повысится продуктивность, производительность труда не только админов, но и энд-юзеров, которые утром придут на работу и увидят, что нету в junk email в холдере, нету никаких mail, и мне нужно будет просматривать mail и решать, это хороший mail или плохой mail. Решения, которые принимает decision, которые принимает наш engine, они в большинстве случаев они правильные решения. Если решение происходит неправильно, то большинство из этих решений, которые я видел, были incorrect decisions, они были based on IP reputation. Вот. Но мы эту проблему тоже сейчас решаем, мы практически решили, и фидбэк, который мы получаем от наших кастомеров, которые являются членами TAP программы, Technology Acceptance Program, все отзывы довольно благоприятные. То, что мы получаем отзывы по поводу улучшения, мы действительно улучшаем продукт. Вот. И используя отзывы наших кастомеров, мы сделали несколько добавлений буквально вот за последний месяц, которые сделали наш продукт еще сильнее. Одно из них вот это как раз был IP Reputation. После того, как mail отправляется в mailbox, Exchange начинает работу на уровне транспорта, вступает в силу транспортные rules, он на мейлбоксе в транспорте, вот, и уже происходит решение по поводу per recipient, routing и так далее. Но самый основной, пожалуй, момент здесь то, что в связи с тем, что мы сделали значительные изменения в структуре SCL, некоторые админы уже они выразили свое, так сказать, мнение. Ну, в большинстве случаев люди просто пока еще не до конца дошли до сознания того, что можно использовать forfront с exchange и быть свободным от спама. Вот они говорят, как так происходит, значит, SCL-1, мы привели к тому, что SCL-1 не только лишь для safe senders, только лишь для safe IP и так далее. Значит, у нас есть такой option, который позволяет engine вместо SCL-1 ставить SCL-0. Значит, мы протестировали это с несколькими нашими кастомерами, но эти кастомеры были на, значит, локальные в США, и они стали довольны, но тем не менее они вернулись назад к SCL-1, к родной структуре во фронте, потому что Outlook клиент, он, если email не имеет stamp SCL-1, включается Outlook Smart Screen Engine на клиенте, и этот клиент, он начинает делать re-scanning месседжа, и мы знаем, что, к сожалению, Outlook не является Outlook Junk Email Filter, он не является таким очень сильным и умным двигателем, поэтому он допускает ошибки, и эти ошибки выливаются в false positives. Поэтому, когда начали люди realize, что они в связи с тем, что они preserved existing infrastructure with SCL-0, они получили большое количество фокус, в общем-то, решили вернуться назад на SCL-1, и проблем гораздо меньше. Пожалуй, вот это вот investments в антиспам структуру, они не самые значительные инвестиции, которые произошли, по крайней мере, на моем веку, сколько я работаю в Exchange, раньше работал в Exchange. Вот. Это самые значительные изменения, которые произошли у нас, и теперь мы можем сказать, что Forfront – это продукт, который интегрирует многочисленных вендоров в свою инфраструктуру, в both антивирус и антиспам. Ну, пожалуй, это вот такое high-level overview этого нового продукта. Если у вас какие-то вопросы, пожалуйста, я готов ответить.
Вопросов, конечно, целая гора, Александр. Спасибо вам большое. Было очень интересно. Очень много непонятного, потому что много таких технических терминов, для которых для вас являются, скажем, обыкновенным. Ну, например, мне было так, я слушал очень внимательно, но не все, конечно, понимал. Вот задают вопрос по поводу грей-листа в новом, технологии грей-листинга в новом Firefront. То есть будет или нет?
В этой версии продукта мы пока не планируем. Мы как раз занимаемся сейчас, думаем, ну это процесс рационализации, каким образом мы можем интегрировать идеи по поводу грей-листа. Идеи существуют. Эти идеи пока они не воплощены в жизнь в связи с тем, что для enterprise admin эта проблема, она, скажем так, более разрешена на основе существующих технологий того, что мы проводим уже в RTM версии 2010. Значит, проблема такая, что если мы делаем экстеншн нашего продукта на сервис и на сервер, то есть пока мы только на сервере, но мы делаем экстеншн, но еще и на сервис, тогда возникает другая проблема, потому что для Enterprise Admin проблема Gray Mail, она less significant, потому что он может принять решение, и решение такое. Например, в моей организации никто из моих юзеров не будет получать этот Gray Mail, в связи с тем, что это моя организация. Моя организация платит деньги, это мой bandwidth, это consumption моих ресурсов, которые происходят на CPU, memory processing time, самое основное это network pipes. Я не хочу, чтобы у меня мои юзеры получали что-либо из, скажем так, из bulk distribution листов. Если они хотят, они могут себе создать web-consumer mail аккаунт где-нибудь на Hotmail или на Gmail или на Mail.ru где-нибудь. И затем create через эту коннектор, который будет эту их mail, который будет закачивать сюда к нам. Вот с этим я согласен. Но если они будут использовать мою инфраструктуру для получения своих подписных листов, я с этим не согласен. То есть Enterprise Admin может принять такое решение, и мы можем accommodate это решение. Значит, accommodate это решение мы можем через IP Reputation. Мы знаем, какие IP относятся к разряду bulk email дистрибьюторов, какие IP нет. Вот мы можем принять это решение на уровне IP Connection, и если Admin скажет, что я не хочу, мы его обеспечим. Пока этого в продукте нет, но мы над этим думаем. По поводу белых листов. У нас также существует такая идея белых листов. Эта идея уже имплементирована в нашем существующем движке. Но пока мы ее не делаем экспозу, возможно, мы сделаем это на один из будущих Service Pack релизов. Если у нас будет хороший фидбэк о том, что кастомеры, наши пользователи хотят это и видят, что в этом будет польза, мы, безусловно, будем ее рационализируем и будем принимать решение. Я вам обещаю, что если вы мне отправите этот фидбэк, я отвечу вам с нашим, так сказать, рационализацией вашего фидбэка.
Александр, я хотел бы немножко уточнить. Вопрос был про технологию грей-листинг, когда, например, любое приходящее сообщение отбивается, скажем, вашим сервером с временной ошибкой. И если это настоящий SMTP-сервер, а не спамер, то он обязательно там через временный промежуток осуществит еще попытку. Я вот про вот эту технологию. Ну, наверняка вы с ней знакомы.
Да. Да, вы знаете, у нас была такая идея, но мы не уверены, что мы ее сможем воплотить без значительного фидбэка со стороны наших пользователей и комьюнити. Идея такая есть, у нас этот, в прототипе такой агент существует, который делает все эти вещи. Это делается на уровне еще до спам-филтринга, это делается на уровне после receive команды на RFC 2821 SMTP протоколе. Да, это возможно сделать. Я не уверен, что это одно из правильных решений. Но идея такая есть. Пока у нас недостаточно отзывов, фидбэка от комьюнити и от кастомеров, которые бы сказали, что для них это действительно является чем-то таким, что они бы хотели увидеть в продукте. Я знаю, что подобные вещи существуют на Unix-like implementations, например, на XIM. Они делают там всевозможные callback verifications. Я не уверен, что это технология, которая позволит нам значительно продвинуться вперед, ибо, имея фидбэк, который я имею, он не говорит о том, что технология 21 века. Я бы сказал, что он довольно-таки квашенный был.
Ну, конечно, там есть свои плюсы и минусы, как говорится, спорить об этом не будем, но просто вот из того, что сейчас существует, то есть компании предлагают бороться со спамом с помощью своих контент-фильтров, но в любых контент-фильтрах вот всегда есть вероятность там ложных срабатываний, и вот это самый главный минус, самая главная опасность. Поэтому, скажем, не все доверяют контентным фильтрам от компании, и проще поставить, скажем, сервер, который будет работать как осуществлять проверку грейлист. Это ведет там, к задержкам сообщений, там есть еще несколько ситуаций спорных, но по крайней мере, вот просто если показать график, что было до этого и после, что именно почтовый трафик после применения грейлистинга, то есть там цифры очень впечатляющие. Поэтому, например, для народа в России грейлист, в общем-то, это такая очень дешевая и хорошая технология для использования. И существует, для Windows есть такой фильтр, называется ORF, он недорогой совсем, и, скажем, вот его используют. Это реально работает без всяких там, не нужно ничего обновлять, не нужно какие-то контент-фильтры ставить, и если это действительно письмо, и сервер настроен правильно, то да, с задержкой, но оно придет. Поэтому это один из часто задаваемых вопросов. То есть, а будет ли в новом Firefront у Microsoft грейлист?
Просто это на самом деле сегмент не тот совсем, понимаешь, что это? Потому что задержка, если почта является бизнес-критическим приложением, какая задержка, какие полчаса, о чем там разговор? Антиспам нужно рассматривать как внешний сервис. И к этому вот уже нужно так подходить. Я, конечно, понимаю, что человек, который администратор там предприятия, он может пытаться бороться со спамом своими силами, у него будет это получаться с переменным успехом. Но оптимально это будет работать только в том случае, если он будет использовать внешний сервис. Там, пусть это будет Касперский Host Security, пусть это будет там, Exchange Host Service, без разницы. Но работать это будет так. Поэтому я считаю, что грейлист в enterprise уровне совершенно ненужная вещь. Он small business, medium business, максимум.
Да, интересная мысль. Кстати, в новом Firefront я абсолютно забыл, я хочу вам сказать еще про одну фичу. Значит, этот фичер называется гибрид. Что такое гибрид? Это возможность установки host solution через enterprise административную консоль. То есть вы делаете, логинитесь на свою консоль, Firefront, значит, затем вы create sync на Exchange, или на, вернее, на Firefront Online Protection for Exchange, это hosted service, который назывался Exchange Hosted Services. Значит, вы делаете свои, проводите свои MX рекорды, они все делают автоматически редирект через FAPI, через Firefront Online Protection and Exchange. И вся ваша mail, она будет автоматически проверяться на hosted сервисе и потом отправляться непосредственно вам через коннектор, который будет автоматически создан. Это уже тоже существует в продукции, это одна из таких фичеров, которых я абсолютно забыл. Да, возможно, для администратора предприятия возможно использовать вот обе модели. Модель on-premises и модель hybrid. Гибридная модель, где будет и on-premises, и в облаке. In the cloud. Но по поводу вот этого Graymail, я не уверен, что мы сможем имплементировать эту идею без достаточного фидбэка со стороны комьюнити, и фидбэк противоречивый. Из цифр, которые я вижу после того, как значит, мы начали проверку с кастомерами нашего нового продукта, я вижу, что мы достаточно эффективны в правильном отмывании имейла. То есть мы пропускаем только хорошие имейлы. Иногда будут, конечно, ошибки, безусловно. Вот. Но уровень и качество проверки намного выше, чем это было раньше.
Хорошо, спасибо за ответ. Александр, мы... Вот, простите за дурацкий вопрос, но как называется продукт точно, о котором мы говорим?
Этот продукт называется, да, он называется Forefront Protection 2010 for Exchange Server.
2010 for Exchange Server. такой вопрос. Это версия, которая ставится на сервер, или там еще у вас есть какая-то, которая вот ставится на... как это называется? For Gateway, как-то так есть.
Значит, Gateway – это то, что необходимо для того, чтобы заимплементировать гибридные solution. Uh-huh. Это, наша версия устанавливается на сервер, она устанавливается либо на Hub, либо на Exchange Edge Role, на Hub или на Edge, и изнутри нашей административной консоли в Forefront, там есть такой option для онлайн, для гибридной модели на онлайн protection. Значит, вы кликаете на этот option и следуете визарду. Значит, этот визард через серию интерфейсов, он спрашивает вас вопросы-ответы, вы заполняете информацию. Вот. Mm-hmm. И, как правило, через... у нас такой эстимат, что за 15 минут у нас все готово, но, тем не менее, мы говорим, что нам нужно примерно от 15 минут до 24 часов, в связи с тем, что многие факторы от нас не зависят, например, DNS replication. Это от нас не зависит. Мы говорим, что если оно реплицируется быстро, мы сделаем это довольно быстро. Вот. Но то, что зависит от нас, вот это весь процесс занимает около 15 минут. Затем, значит, мы говорим, что вы должны подождать, пока все changes will take effect. Вот. И буквально через 24 часа вы уже сможете использовать. Для того, чтобы использовать, вам нужно будет сделать setup gateway. И вот это, видимо, то, что, о чем вы говорите. Но это, опять-таки, там существует внутри наших интерфейсов, существует линк, на него кликаете и делаете setup этого gateway. На самом деле это не так все сложно. Что является преимуществом основным, то, что, например, если у вас несколько адресов с разными спейсами, например, несколько домейнов, за которые вы отвечаете, вы сможете проводить администрацию всех этих домейнов из одного интерфейса, который является интерфейсом на ваше предприятие on-premises. Например, если у вас есть какие-то, такой простой пример, если у вас есть список блокированных сендеров, отправителей, значит, как только вы добавляете нового блок сендера на on-premises, эта policy, она тут же реплицируется на онлайн-сервис. Это происходит мгновенно. То есть вы написали, сделали запись в одном месте у себя на on-premises, на предприятии через Forefront административную консоль, и тут же произошла мгновенная репликация. Это же самое entry появится на Forefront, на онлайн protection. То же самое в отношении других, например, вы сделали конфигурацию какую-то, эта конфигурация зареплицируется, тут же зареплицируется на онлайн. Значит, самые большие различия, то, что на онлайн вы будете иметь возможность, даже не вы, это уже, так сказать, онлайн сервис, сайт, но вместо 5 антивирусных инжинов только 3, и Content Engine у нас свой proprietary, который rejects regular expressions based engine. Это не CloudMark пока.
А почему была выбрана именно компания CloudMark? Потому что ее движок, вы проводили какие-то исследования, и он такой надежный, хороший, хорошо борется, да?
Да, CloudMark является одним из лидеров антиспама. Mm-hmm. Мы провели исследования, мы смотрели на многие факторы, включая технологию, maturity этой технологии, насколько она долго уже у кастомеров в их инвайрментах. Потом еще посмотрели на структуру, которая позволяет делать поддержку, техническую поддержку. И CloudMark, он по многим другим показателям тоже был первым. Результаты, которые мы видим сейчас с CloudMark, с этим engine, мы имплементировали его SDK, на самом деле это не полный engine, мы взяли только самые куски, которые для нас представляют самый большой интерес. Вот. Uh-huh. И мы работаем с кусками этих технологий, которые представляют наибольший интерес для нас и которые являются действительно такими очень сильными технологиями. У нас, значит, первое тестирование было проведено компанией, которая называется West Coast Labs. Это британская компания. И они нас сертифицировали. Вы тоже слышали ее, да?
Нет, не слышал. Ни Cloud Mark не слышал, ни West Coast.
Вот West Coast Labs, они сделали нам сертификацию. Значит, мы официально сертифицированы, значит, West Coast Labs. И вот теперь мы работаем с Wireless Building, вернее, мы с, работа такая, значит, мы ставим свой engine, и они сами проверяют. Это 3 недели live интернет spam testing. И, значит, первый результат пришел от них после августового тестирования на основе RC Build'а. 99.77% catch rate efficiency, что сам по себе это просто очень сильный номер, очень сильный номер.
Александр, а вот понятно, что вот вы ловите 99,77, но всегда, но никогда не говорится о ложных срабатываниях. Есть какие-нибудь цифры о том, а сколько ложных срабатываний там на какое-нибудь количество сообщений? Вот такие цифры. Потому что сами понимаете, что это очень важно.
Да, значит, у нас в первом тесте количество ложных срабатываний было 0.004%. Значит, в официальном тестировании, которое мы провели, вот, у нас, к сожалению, ложных срабатываний было 2%. Эти официальные данные, они возможен доступ к ним через официальный веб-сайт. На Virus бюллетень был распространен, это своим подписчикам. К сожалению, мы имплементировали фичер, который был недостаточно рационализирован. И этот фичер, так сказать, нас увеличил, значительно увеличил число ложных срабатываний. Теперь мы этот фичер убрали. И опять-таки это благодаря нашим кастомерам, которые были тап-кастомерами. Вот мы убрали, и опять у нас, значит, этот рейд значительно опустился вниз. Официальные результаты нового тестирования, которые будут проводиться в октябре, будут возможны для публичного доступа опять первая неделя ноября. Если вас интересуют официальные данные за предыдущее тестирование, они находятся на Virus Bulletin веб-сайте, где все эти данные официально запротоколированы. Там, значит, в этом квадрате там порядка, по-моему, не помню, сколько тестировалось, по-моему, 15 разных продуктов, включая Касперский, включая кофе и другие. Вот по результатам хит-рейта мы находимся на третьем месте.
О, интересно, спасибо большое. А расскажите поподробнее, что точно означает технология, которую вы используете и которая называется Fingerprint? Чтобы все точно понимали, что это такое.
Значит, каким Fingerprint? Вы получаете email. Значит, наша технология, она не смотрит ни на отправителя, она не смотрит ни на получателя. Значит, внутри этой технологии находится логика, которая смотрит и выискивает определенные ключевые слова, фразы и комбинации слов и фраз. Значит, вот эти все ключевые комбинации, они анонимно, из них составляется снапшот, ну как это снапшот? В общем, они собираются в коллекции вот этих анонимных, которые не указывают опять-таки ни сендера, ни реципиента, ничего. И, значит, вот получается коллекция этих, вот то, что называется фингерпринтов. Это ключевые слова, также комбинации слов, а также многие данные туда включаются, такие, например, как позиции, в которых расположены эти слова, например, количество пропусков, является ли в этом имейле, например, GIF или JPEG image. Значит, составляется коллекция вот этих вот ключевых слов, и это называется fingerprint. Значит, внутри сервера у нас находится кэш, который обновляется каждые 30-45 секунд. В отличие от существующего Exchange, где это довольно-таки долгий, длительный процесс, значит, кэш обновляется каждые, мы называем micro-updates, обновляется каждые 30-45 секунд. Каждые 5 минут происходит полная замена кэша. Значит, этот кэш, он содержит информацию о том, являются ли эти фингерпринты плохими или хорошими. Если эти фингерпринты являются плохими, значит, email тут же делается rejected как spam. Если фингерпринты говорят о том, что email не является spam, значит, тогда включаются дополнительные юристики, которые вы как админ можете законфигурировать на этом сервере. Если оба значит, фингерпринты, говоря, что эти фингерпринты, которые были предоставлены ко мне в кэш, являются спамовскими, а также все юристики там у вас прошли хорошо, значит, тогда мейл считается мейлом чистым и отправляется к получателю. В общем, если так просто объяснить, это количество ключевых слов и позиционирование этих слов внутри body of the message, а также дополнительные характеристики, такие как количество имиджей, а также наличие имиджей, наличие и количество ссылок. Значит, происходит дополнительная проверка этих ссылок, являются эти ссылки известными фишинг линкс или нет. Эта вся информация включается в эти фингерпринты. Значит, отличие фингерпринтов от signatures, например, в том, что signatures это сигнатура на, например, спам-компанию. В то время, когда если вы делаете коллекцию фингерпринтов, фингерпринт это как отпечаток пальца. Когда вы делаете коллекцию фингерпринтов, они могут быть смешаны друг с другом и сами по себе могут дать абсолютно другую картину. Например, если сигнатура говорит, что это спам, а фингерпринты говорят, нет, это не спам, то most likely это не является спамом, потому что сигнатура говорит, что entire message является спамом. В то время как фингерпринты, они более такие гранулярные, granular. И они могут сделать более квалифицированное решение, принять решение по поводу спамленности определенного почтового отправления. Это понятно или все равно?
Ну, если общее представление дано, но, конечно, хотелось бы посмотреть, чтобы это было как-то с примерами или на каких-то картинках, чтобы, ну, мне, честно говоря, то есть только в общем понятно, хотелось бы побольше деталей. Тут еще вопрос был у Олега. Олег, тебе слово.
Александр, у меня такой вопрос. То есть многие пользователи, многие администраторы жалуются на то, что получают спам, допустим, от самого себя. То есть это спам с подмены отправителя. То есть получается, что в SMTP-хидере и в данных mail-конверта идут разные данные в полях mail from и from. Не планируется делать какую-то сверку этих полей? Для того, чтобы исключить такой спам.
Да, мы смотрим в этом направлении тоже. Значит, одна из технологий, которая позволит принять и обеспечить хоть какую-то защиту, является технология, которая называется Sender ID. Я выпустил эту технологию несколько лет назад, и у меня есть несколько статей по этому вопросу, если вы просто поищите на интернете, вы поймете, как она работает. К сожалению, эта технология она не может получить 100% адапшена в связи с тем, что некоторые организации просто не могут ее имплементировать, например, имплементировать правильно. Например, даже внутри Microsoft у нас она имплементирована, но мы не можем получить полный advantage, получить полный бенефит от этой технологии в связи с тем, что мы имеем значительное количество third-party вендоров и компаний, которые отправляют mail, которые claim to be from Microsoft. Вот. Но технология работает таким образом, что если мы получаем, например, имейл от, например, sender@foo.com домена, мы говорим IP-адрес, и мы проверяем через DNS, является ли этот IP-адрес, может ли этот IP-адрес официально и легально посылать мейл от домена foo.com. Если он не может, это чистый кейс спуф, значит, транзакция будет rejected. Но для того, чтобы она была rejected, вам нужно enable на юзер-интерфейсе, вам нужно enable вот эту опцию о том, чтобы reject все эти транзакции, которые получают от спуф адресов. Пока у нас мы не делаем header P1 и P2 header matching, мы пока этого не делаем. Но если вас интересует защита, вы можете имплементировать при помощи Sender ID. В принципе, Sender ID вам обеспечит защиту, если у этой организации есть appropriate Sender ID рекорды в DNS.
Александр, еще второй вопрос по поводу самообучающихся фильтров. То есть не планируется ли делать обучение фильтра по исходящей почте?
У нас такая технология уже существует. Эта технология у нас называется Smart Screen. Это Machine Learning, Self-Learning Technology. Вот. Но у нас в основном происходит фидбэк на этот двигатель через веб-консумер mail, через Hotmail. У нас недостаточный фидбэк луп через корпоративные установки, через corporate environment. Поэтому этот engine, он less efficient в корпоративных на предприятиях, в связи с тем, что вы сказали. Вы знаете, у нас в нашей группе пока нету никаких идей, которые могли бы продвинуть этот двигатель вперед. И наша группа им не занимается. У нас есть специальная группа, которая занимается развитием этого двигателя. Но опять-таки этот двигатель, он предназначен в основном для вот Consumer Mail. Он идет как base двигатель с Exchange, когда вы установите Exchange 2010 или Exchange 2007, он шипается вместе с Exchange. И он вам обеспечивает буквально то, что есть basic защита. Вот это и есть Machine Learning, Self-Learning Technology. Пока мы не планируем имплементировать или развивать эту тему внутри нашей группы, но опять-таки, как я сказал, этот engine, он является, он был изобретен Microsoft Research, и они до сих пор занимаются этим двигателем, то есть мы им не занимаемся.
Спасибо большое.
Александр, вот вы говорили про технологию Fingerprint и про анализирование того, какие слова, в каких позициях и прочее. С английским языком все понятно, из коробки получаем. А как насчет поддержки русского языка? Она уже изначально там имеется или все-таки придется помучиться?
Вы знаете, этот вопрос очень интересный. Информация, которой я владею, говорит о том, что engine супер, супер эффективный на Latin One character set. Два наиболее языка таких трудных, значит, китайский и русский. Значит, это проблема, которой мы занимаемся вместе с нашим вендором, с компанией CloudMark. И они сделали инсталляцию в России и в Китае. В Китае вообще намного труднее даже, чем в России, потому что в Китае существует закон, по которому они не имеют права отправлять любую дату, любая дейта, outside, снаружи Народной Республики Китай. То есть закон такой, что если у тебя есть желание делать исследование на нашей дейте, ты должен проводить его в Китае. Поэтому, значит, у нас в Китае наш вендор сделал официально открыл контору с спам-аналистами, которые занимаются этой проблемой, и уже видны улучшения. Но по-прежнему Double Bad Character Set, вот китайский спам, является наиболее таким слабым звеном. Значит, с русским языком тоже не все просто, хотя наш вендор тоже сделал значительные улучшения. Значит, один из основных ISP-провайдеров в России подписан с CloudMark на технологию и будет проводить фидбэк-клуб. То есть я думаю, что проблему с российским спамом мы будем решать в ближайшие 6 месяцев. И исходя из того, что мы видим, изменения довольно значительные и в лучшую сторону. Но опять-таки русский спам пока не победим. Что с другой стороны говорит нам, что у всех есть job security.
Понятно. Спасибо.
То есть мы не спим. У нас очень хороший фидбэк из практически всех континентов. Значит, двигатель, родной двигатель CloudMark установлен в 166 странах. То есть практически по всему земному шару. Фидбэк, который мы получаем, очень значительный и очень емкий. Отбирая самые интересные куски intelligence, по которым мы можем делать свои actions. Мы принимаем право решения пока о том, что для того, чтобы мы были буквально действительно successful на всех континентах, нам необходимо улучшить китайский спам, борьбу с китайским спамом и борьбу с русским спамом. Потому что борьба с русским спамом доходит до таких пределов, что люди, которые не имеют никакого отношения, ну, это уже давно известная проблема, никакого отношения не имеют вообще ни к русскому языку, ни к русской культуре, ни к чему вообще. И люди вдруг начинают получать русский спам, они приходят ко мне и спрашивают, вот the heck is that? Ну, довольно бывает интересно смотреть на русский спам. Понимаешь, действительно, инжин, который смотрит на это дело, он теряется, он еще достаточно эффективен. Вот, в русском спаме. Но мы работаем над этим направлением, и я думаю, что русский спам будет улучшен, значительно улучшен в ближайших 6 месяцев. Как я вам сказал, у нас каждые 30-45 секунд происходит замена фингерпринтов, обновление. Значит, эта система работает 7 дней в неделю, 52 недели, по-моему, 52, да, в году. И это 365 дней в году, то есть круглосуточно. 24 часа в день. Значит, система это community-based feedback. И работает очень хорошо. То есть живые люди смотрят на эти проблемы, и живые люди принимают решение, это спам или не спам, отправляют свой отзыв.
Александр, вот. Еще один вопрос.
Да, я слушаю.
Кто начинал говорить? Александр, раньше у Firefront было 8 движков, да, антивирусных, а сейчас осталось, по-моему, в новой версии будет всего лишь 5. С чем это связано?
Ну, это связано с тем, что мы переходим на 64 бит. Значит, мы хотим использовать самые продуктивные движки. Мы не хотим забивать голову нашим админам о том, что каким образом происходит селекция этих двигателей. У нас есть критерии, по которым мы отобрали. Значит, критерий такой, что двигатель должен соответствовать критериям качества. Значит, мы оставили свой инжин, мы оставили также инжин из Касперского. Это вот два таких самых популярных движка, которые очень продуктивны. У нас также до сих пор работает еще двигатель Нормана, тоже продуктивный. Значит, происходит intelligent, я не знаю, как intelligent просто, наверное, будет умная селекция, наверное, я думаю, этих двигателей. Значит, на самом деле все достаточно проще, чем умная селекция. Так сказать, что если просто объяснить. Значит, есть несколько таких критериев, по которым мы включаем эту умную селекцию. Например, начинается все с того, что если инжин, какой-то из инжинов наших получил апдейт, то этот инжин начинает работать первым. Также внутри у нас происходит отбор по качеству этих двигателей. Вот, но обычно, значит, как правило, если инжин получил апдейт, он моментально становится в начало цепи по проверке сообщений. Первый инжин, тот инжин, который получил самый свежий апдейт. Вот. Ну, 5 инжинов, я считаю, что 5 инжинов это довольно... Этого достаточно. И, как вы прекрасно понимаете, что это не является чем-то бесплатным. Когда вы включаете эти 5 инжинов, они начинают потреблять ресурсы. Они потребляют некоторое количество, скажем так, 200 плюс мегабайт памяти. Они потребляют количество определенной CPU. И когда вы установите все 5, то вы прекрасно понимаете, что машина должна быть очень такая сильная, способная поддерживать 5 инжинов, которые работают одновременно. Когда, значит, происходит открытие всех этих файлов, особенно если есть nested attachment файл внутри файла, опять-таки это resource consumption, и мое личное мнение такое, что 5 инжинов, 5 двигателей в этом случае вполне достаточно. Мы не хотим слишком задерживать мое, мы сделали значительное улучшение в перформансе. Значит, мы сейчас multi-threaded, и у нас, в отличие от предыдущих версий, происходит процессирование, происходит уже in-memory processing. Также, значит, мы улучшили messaging throughput от 25 до 40 месседжей в секунду на всех 5 инжинов. Ну, вы прекрасно представляете, когда 5 инжинов начинают работать, каждый из них начинает копаться в этом email, это довольно-таки трудоемкий процесс. Значит, мы добились этого за счет улучшения context switches внутри этих двигателей на 15%. Вот, поэтому, в общем-то, мы сразу стали значительно быстрее. И это еще все на 32 битах. В SPI-1 мы планируем перейти на 64 бита.
Хорошо, спасибо большое. Ребят, у кого еще есть вопросы?
Я еще раз хочу извиниться, уважаемые коллеги, за то, что это было несколько с моей стороны сумбурно. Вот. Но я вам обещаю, что если вы отправите e-mail мне либо Павлу, он мне переправит ее, я вам отвечу и обещаю ответить на все вопросы, которые вас интересуют, и дать вам информацию, которая нужна для того, чтобы успешно имплементировать либо в test environment, либо в production environment, for front вместе с Exchange.
Александр, скажите, а бета уже, по-моему, доступна, да? Была. То есть это простой пользователь может посмотреть или нет?
Простой пользователь может посмотреть. Это, значит, мы недавно сделали RC-релиз, который публично доступен, а также мы сделали новый релиз, который называется RCM Preview. Он буквально вышел, по-моему, дней 10 назад. Значит, RCM Preview это практически уже наша последняя версия. RC она почти последняя. Вы можете установить оба. Оба они доступны, я не помню из головы ссылку на этот линк, но я могу найти. Это все доступно, и все, в общем-то, уже работает, и у нас больше никаких чейнджей, никаких изменений не будет.
Ну да, да. Александр, вот вы говорили еще по поводу о том, что у вашей команды есть плавное по поводу белого списка. Я так понимаю, это какой-то... То есть у вас же и так есть белые списки, да? То есть это какой-то... Речь была о каком-то глобальном списке? Или я что-то так правильно
думаю, понял? Это, наверное, на мой вопрос был ответ. Я Александру в чат писал.
Да, хорошо, спасибо. Значит, я, видимо, имел в виду несколько другой. Белый список, который существует сейчас в Forefront и в Exchange, это статический лист. То есть туда вы вводите данные, которые практически не изменяются. Они находятся в этом листе, вы можете просто их удалить, можете изменить их. Но они динамически не изменяются. У нас есть возможность доступа к динамически изменяющимся белому листу, который, значит, через наших провайдеров, через наших вендоров. Вот сейчас мы думаем о том, стоит ли это имплементировать, когда у вас этот автоматический белый лист появляется вне зависимости от того, что вы делаете. Если у вас выбрана эта опция, значит, которая будет примерно так, я хочу иметь белый лист. Это значит, что все сендеры, у которых хорошая репутация, они будут в этом белом листе. Но с другой стороны, если в этом белом листе появляется какая-то ошибка и какой-то плохой отправитель попадает в этот белый лист, это значит, что вы получите спам оттуда. То есть пока вот у нас происходит процесс думания по этому вопросу, каким образом правильно имплементировать, чтобы наши пользователи были, так сказать, happy, чтобы они были счастливы, не были недовольны тем, что вот я сделал белый лист, а сейчас я получаю спам.
Александр, я вот в свое время как раз таки на одной из наших встреч вот эту идею выдвигал, делать динамический белый список на основе SPF-записи. То есть мы указываем домены доверенных отправителей, кому мы именно доверяем, и на основе их SPF-записей у нас создается белый список. То есть я так понимаю, это примерно то же самое, о чем вы сейчас сказали, или не совсем?
Ну, это не совсем, потому что... Это не является прерогативой для моей группы. Значит, мои ребята работают над несколько другим направлением. Мы хотим, как говорят в английском языке, мы хотим получить low-hanging fruit. То есть мы уже хотим имплементировать то, что уже существует, например, в том же самом CloudMark. Технология, про которую я говорил, это технология, которую мы собираемся получать от CloudMark. Но я пока не уверен, что мы ее будем имплементировать, потому что на самом деле нужно значительное количество фидбэка от пользователей, от айтишников, от IT-комьюнити, чтобы получить полное представление о том, что, может быть, это не так интересно людям. Хотя, судя по всему, из сегодняшней беседы я вижу, что это очень интересная идея.
Александр, у меня еще такой вопрос есть. По поводу глобального белого листа, белого списка. Я так понимаю, что будет использоваться какой-то внешний провайдер белых листов. Вот насколько мне известно, может быть, я просто не в курсе, вот сколько я не сталкиваюсь с поставщиками белых списков, везде на сайте этого поставщика есть цена которые, в принципе, взимаются за попадание в этот белый список. И что мешает спамеру заплатить эти деньги для того, чтобы сделать массовую рассылку?
Абсолютно ничто не мешает. И один из критериев, по которым работает моя группа, является то, что если в этот белый лист включена какая-то материальная заинтересованность от провайдера, от хозяина этого листа, то этот лист является no starter для нашего solution. It's no starter. Если там есть материальная заинтересованность, мы даже не смотрим в ту сторону. Я слышал об этом, я слышал такие horror stories, ужасные истории, когда людям предлагали платить деньги для того, чтобы они были включены, либо исключены из черных листов, либо включены в белые листы. Все, что касается белых листов, автоматических белых листов, это очень такая интересная проблем space, над которым мы думаем, но это не является легким решением, потому что, как вы только что справедливо сказали, возможны ошибки. Как только вы enable это, вы получите спам. После этого вы придете и скажете: Microsoft, что ты делаешь, потому что я получаю спам. Я не хочу этого. Значит, каким образом это имплементировано у нашего вендора? Наш вендор владеет этим списком, и этот список получает на основе тех данных, которые он получает из email community. То есть происходит просмотр всех отправлений, если этот IP без всяких третьих партий, то есть никаких третьих посредников нету. То есть, значит, наш вендор смотрит, и он принимает решение, что на основе истории этого домена или истории этого IP было послано там 1 000 000 месседжей, и из них не было ни одного спама. Значит, повышается автоматическая репутация. Значит, процесс этот не автоматически, что, например, 1 000 000 имейлов и включается IP в whitelist. Нет. Значит, происходит определенный период времени, после которого повышается репутация до того уровня, когда можно сказать, что да, этот IP действительно он посылает имейлов по многим адресам и нету комплейнов. Значит, наличие также. У нас в США есть такой закон, который приняли против спама, называется Can Spam. Законсервируется. Значит, если, например, bulk sender отправляет email, и этот email полностью соответствует дефинициям этого закона, например, они включают там свои хедеры, определенные, которые указывают, что это bulk mail distribution, которые с готовностью отписывают получателя от массовых рассылок, значит, weight или вес этих bulk мейл-центров тоже повышается, и они тоже могут попасть сюда. Но опять-таки, это еще не означает того, что все балк-центры будут автоматически включены в этот лист. На самом деле, это очень-очень, как говорится, восток – дело тонкое. Вот белый лист – это дело очень тонкое. Я с вами полностью согласен, что возможны ошибки, но мы смотрим за тем, чтобы таких ошибок не было. И пока у нас белый лист не имплементирован.
А вы можете в качестве примера привести хотя бы одного провайдера белого листа, который не требует денег за членство в белом листе?
Вы знаете, я не уверен, что я могу назвать таких провайдеров. Я знаю, что белые листы имплементированы, например, что можно получить через Spamhaus. Я не знаю, это платный фид или нет, но, по-моему, если до 250 тысяч, по крайней мере, блок-лист это не является платным. Я затрудняюсь ответить на ваш вопрос. Если нужно, я могу найти эту информацию и отправить вам.
Хорошо, спасибо.
Александр, а новая версия Forefront будет работать на Exchange 2007 или она полностью заточена под Exchange 2010?
Новая версия Forefront будет работать с Exchange 2007, начиная с 2007 SP1, с сервис-пакетом 1. Если у вас установлен сервис-пакет 1, она будет работать. Но, безусловно, мы хотим, чтобы люди установили сервис-пакет 2 с наиболее с поздними, с последними обновлениями, а еще лучше Exchange 2010. Но у нас нет никаких функциональных различий между работой наверху Exchange 2007 или Exchange 2010. У нас таких функциональных различий нет. Работа на Exchange 2010 более продуктивна, потому что в Exchange 2010 функциональность блок Senders, она сдвинута на транспортный лейер, и работает на уровне сендер фильтра, в то время как на 2007 это на уровне конечного получателя, а на уровне мейлбокса. Поэтому чем раньше мы сможем отсечь плохой мейл, тем лучше. Это опять-таки monetary savings, потому что вот этот junk мы не двигаем через network pipes, а отсекаем его сразу от SMTP протокола.
Александр, скажите, пожалуйста, сейчас мы уже, в принципе, прошел 1:10 нашего общения, у вас еще есть время?
Я думаю, что еще у меня 5 минут я могу уделить, и я бы хотел, чтобы после этой нашей беседы было бы здорово, если бы вы мне отправили свои вопросы, а также свои рекомендации по поводу того, что можно было бы улучшить, что не является, может быть, для вас важным в продукте. Не важно, какой это продукт, 2010 по фронт или 2007, может быть, вы еще работаете на антиген. Если у вас есть какие-то рекомендации и какой-то фидбэк, я был бы вам очень благодарен, если бы вы мне отправили, потому что непосредственное общение с IT-людьми дает мне гораздо больше идей, каким образом можно сделать protection для настоящих, для real сценариев в повседневной жизни айтишников, нежели чтение книг, литературы и так далее. То есть, если у вас есть какие-то предложения, если у вас есть какие-то замечания, если вы чем-то недовольны, или хотите что-либо увидеть в новой версии продукта, если вы мне отправите, я вам обещаю ответить и... Так сказать, это будет отправной точкой в нашем разговоре. Договорились?
Да, Александр. Я уж вам точно напишу, и надеюсь, ребят тоже напишут. Завтра я в блоге, в комментариях напишу такое небольшое ревью о том, что сегодня было, и можно там продолжать обсуждение, если у кого-то какие-то будут вопросы, соответственно, или мне присылать свои вопросы. Александр, последний вопрос вам вот от меня. Краем уха слышал о том, что новый Firefront будет уметь бороться с NDR-ами, со спамом, который содержится в NDR-ах, которые ты не отправлял, но они, соответственно, приходят в вашу организацию.
Да, это является не просто слухом, это является фичей, которая уже находится в конечном продукте. Называется это Backscatter Filter. Значит, каким образом он работает? Он на outbound у нас устанавливается агент в categorizer exchange, и значит on routed event мы берем адрес отправителя, то есть адрес exchange пользователя, который отправляет email, мы берем специальный key, ключ, который создается при помощи этого фильтра, вы включаете фильтр, нажимаете на кнопочку создать ключи, создаются ключи, значит, наш софтвар выбирает один из ключей, берет адрес отправителя, берет время, когда это было доставлено, берет адрес получателя, начинает шифровать все это дело, значит, включает время, когда этот адрес является действительным, valid, и отправляет его конечному получателю. Что происходит после этого? То, что вот эта вся информация, она записана в P1 адрес. Это не P2, это P1. То есть, когда вы получаете, например, email, все нормально, вы его не видите, этого адреса. Вы видите, что он пришел, этот человек, и все нормально. Если вдруг получается какая-то ошибка, и вашего получателя в организации нету, и MTA из той организации пытается отправить вам NDR назад, NDR в соответствии с RFC, он отправляется на P1, адрес на P1. Mm-hmm. А вот этот SMTP... 2.821 на mail from command. Значит, NTA разворачивается, отправляет mail, и значит, ваш exchange server с Forefront получает этот email. Значит, он email будет в таком виде. Mail from будет angle bracket, как это по-русски будет, такие две скобки. Значит, это индикация того, что mail инициализирован от сервера. Это сервер mail. Не человеком. Это как NDR. Опять-таки, в соответствии с RFC. Значит, команда recipient, на recipient, receive to, в SMTP-конверсации будет состоять из этого префикса, из этого токена, который мы оттачим к этому адресу, и затем адреса этого клиента. Что происходит после этого? Наш агент в фронте, который работает уже на SMTP, в SMTP-пайплайне в трубе, на inbound, он делает evaluation, он смотрит, ага, это идет сюда какой-то delivery status notification. Если delivery status notification содержит этот вот токен, он начинает смотреть этот токен. Значит, он начинает его расшифровывать. И если расшифровка получается правильная, значит, если, например, расшифровка такая, что да, этот email был отправлен этим пользователем в такое-то время, этот email действительно, значит, этот NDR действительно в течение, например, 7 дней, он находится в этих boundaries в 7 днях, значит, он был отправлен действительно этим юзером, ключ соответствует, вся дешифровка происходит правильно, значит, наш агент, он просто отрезает вот этот вот токен, стампирует, делает stamp Microsoft Exchange Organizational Header Stamp BATV адрес, записывает оригинальный адрес вместе с токеном, по которому было отправлено, и отправляет его получателю. Теперь, если получатель будет делать комплейн, будет жаловаться, я никогда не отправлял этот имейл, администратор может сказать, вот видите, у вас есть этот стамп. Этот стамп говорит о том, что вы отправили имейл, и он был проштампован, с этим штампом он был проштампован, и вот этот вот адрес, по которому был отправлен, вы отправили его, просто забыли. Если во время эвалюации, значит, нашим агентам, если, например, какие-то данные не соответствуют, либо время не соответствует, либо он просто был украден, значит, агент принимает решение, что это spoofed NDR, и он не принимает этот NDR. Эта технология была имплементирована, и если у вас есть возможность посмотреть, пожалуйста, посмотрите, на основе BATV, Bounced Address Tag Validation RFC Draft, который available, который доступен на IETF.org организации в числе интернетовских RFC драфтов. Значит, многие Unix-based системы уже его имплементировали. Я знаю, что Ironport его сделал, он находится на X-име. Подобная имплементация вот этого. Теперь она будет работать в фронте.
Что ж, отлично. Я правильно понимаю, что вот несколько уточнений, что все сообщения, отправляемые из организации, будут иметь модифицированный адрес P1, правильно?
By default, да. Но у вас, да, как у администратора, есть возможность, так сказать, на некоторые домены не ставить. Например, у вас есть партнерский домен, вы знаете, что все там с ним все нормально. Вы открываете список, который называется Exclusion, значит, и вы говорите, я хочу exempt, я хочу, чтобы на этот домен никакого штампа не было. Значит, если вы домен, например, там любой домен .ru, значит, когда агент смотрит, что email идет в этот адрес, он его не штампирует. Когда, значит, происходит возврат NDR, он смотрит, что он приходит с того домена, и он тоже его не проверяет. То есть у вас возможность изменить. Также один из фичеров этого фильтра является то, что если вы, например, находитесь под атакой, кто-то вас начинает случайно атаковать вот этими DSN-ами, Delivery Status Notification-ами, NDR-ами, есть такая опция, вы открываете список и вносите этот домен в список доменов, от которых вы не хотите получать вообще никаких DSM-ов. То есть mail будет функционировать нормально, mail будет не получать никаких изменений, только лишь вот NDR-ы, вы цепляете все NDR-ы, пока проблема не зафиксируется на той стороне. Вы отправляете email admin и говорите, ты что, с ума сошел, я получаю тебе такие тысячи NDR-ов, фиксы. Email будет идти нормально, отсекаются только NDR-ы. Вот эти две черты внутри этого фильтра, которые позволят вам вот этот flexibility быть достаточно гибким в имплементации.
Хорошо. Александр, а вот если, скажем, адрес отправителя, например, называется так, admin@domain.com, во что этот адрес отправителя превратится после обработки вот этим фильтром? То есть это будет какой-то набор цифр до собаки?
Да. Значит, будет в таком формате, будет по-английски PRDS equals, что значит по-русски private signature равно, затем будет GUI. После GUI будет знак опять равно и admin собака domain.com.
Domain.com. Хорошо, Паша.
Ну, да. Вчера публиковали блог, если вы читаете на английском языке, блог на Фофронт, у нас Фофронт блог, Фофронт сервер блог сайт, на веб-сайте. Там эта вся информация находится. Если нужно, я вам могу отправить несколько слайдов, у меня есть слайды еще с предыдущей презентацией по поводу этого фичера. Так что, если вам необходимо, я вам сделаю всю информацию, которая вам нужна.
Да, если можно, то есть я готов принимать все слайды, потому что это все очень интересно. Тут есть вот такой момент. Дело в том, что я знаю, что в некоторых Unix-системах, в частности, по-моему, в Postfix, и можно указывать, что если, например, не принимать почту или считать ее спамом, если адрес содержит, например, несколько цифр подряд, там, и администратор это выставляет. То есть, ну, если тут такие адреса такие длинные, да, то возможно, что вот в некоторых случаях при отправке на определенные серверы это может приводить к, скажем, каким-то именно проблемам, что сообщение не сможет быть доставлено, потому что в нем слишком много цифр и слишком длинное имя.
Алло, вы меня слышите?
Да-да. Слышим.
Извините, да.
Так, кто-то пропадает, или я, или Александр. Народ, кто-нибудь слышит меня или Александра?
Я слышу и тебя, Александр, но Александр...
Вы знаете, к сожалению, я не слышал полностью вопрос. Вы знаете, я слышал только, какие-то помехи были сильные. Но из того, что я понял, значит, существует система, которая смотрит на адрес, делает свою логику на него. Вы знаете, у меня нет для этого легкого ответа. Я, пожалуй, могу ответить на основе RFC. В RFC есть четкие требования, что адрес должен быть 64256, including. Значит, local адрес должен составлять 64 байта, не более. И все имплементированные системы обязаны, опять-таки, это язык RFC, must or should, в данном случае must, обязаны соблюдать его и обязаны не отвергать email на основе адреса, самого адреса, его построения. Значит, если существует система, которая будет отвергать этот адрес на основе того, что в нем какое-то количество знаков не соответствует тому, что они считают нужным, это действительно не очень хорошая проблема, но, к сожалению, мы не можем контролировать. Я знаю, что многие системы Unix, они уже заимплементировали вот эту технологию, тоже Batvi они сделали, и работают нормально. Я думаю, что в данном случае, значит, как мы, как IT-комьюнити, мы можем каким-то образом изменить это. Необходима просто дискуссия на ту тему, что вот есть технология, каким образом мы можем аккомодировать эту технологию. Например, очень простое средство в юниксовских версиях базировать логику на начале адреса. Если адрес состоит PRVS equals, это значит, что это адрес, который происходит на основе, например, Batvi или Debugscatter, тогда, может быть, не включать вот эту логику. Если этого нету, тогда включайте логику. Не отвергайте этот адрес.
Александр, спасибо за ответ. Я думаю, ответ очень полезный. И полезный вот почему. Потому что вы сказали такую ключевую фразу, что при вот разрешении споров у нас есть единственный закон. Это RFC. И вот все, что в RFC написано, то это должно быть главнее, чем настраивает администратор выставлять какие-то свои требования к принимаемой почте.
Да, вы знаете, я много лет провел в почте, я работал в Lotus Notes, 11 лет в Exchange, это, так сказать, был долгое время, сейчас является мой хлеб и масло, bread and butter. И мое глубокое убеждение в том, что если мы начнем, как IT-комьюнити, имплементировать свои интерпретации RFC, тогда у нас получится хаос, и мы не сможем общаться друг с другом. Это плохо, мы должны соблюдать RFC. Это мое глубокое убеждение. На основе опыта работы с информационными системами и имейлом.
Александр, спасибо вам тогда большое за то, что вы пришли сегодня на нашу встречу. Действительно, получилось очень неожиданно, но у меня, например, было очень интересно вас слушать, я думаю, так же, как и остальным ребятам. Я надеюсь, что это только, может быть, наша первая встреча, и время от времени, когда у вас будет время, вы будете нам рассказывать про Forefront, потому что борьба со спамом, безопасность – это одна из самых важных, и вопросы пользователи задают по спаму очень-очень много.
Павел, большое спасибо. Еще раз, уважаемые коллеги, я хочу принести свое извинение за несколько сумбурную презентацию, но опять-таки у меня есть хорошая причина, потому что всего лишь полтора часа назад мы решили это сделать. Павел предложил мне вот эту возможность. Я вас благодарю за то, что вы слушали меня. Я очень надеюсь, что вы мне отправите свои мнения по поводу сегодняшней беседы, а также по поводу наших продуктов Exchange или Forefront. Я вам буду очень благодарен и обещаю ответить на все ваши вопросы, которые вы мне отправите. А также надеюсь, что вы мне пригласите в будущем.
Да, конечно. Александр, можно я укажу ваш адрес, размещу в Shared Notes, что для тех, кто хочет, могли отправлять вам сообщение?
Безусловно, я буду очень благодарен, если буду получать корреспонденцию от
вас. Может, наоборот, лучше прямо на слайде, чтобы те, кто в записи нас смотрит, тоже его увидели, этот адрес?
Безусловно, я не имею никаких... Я не против этого.
Ребят, вот сейчас вы можете посмотреть, ну или в принципе я потом опубликую в блоге тогда адрес Александра, или сейчас в Shared Notes, это такой желтый квадратик в правом верхнем углу, есть ссылка, по которому можно скачать Forefront и, собственно, адрес Александра. А, вот тут Саша меня опередил. Да, на слайде видно, хоть слайд и не соответствует тематике сегодняшней встречи, но видно адрес. Так что отправляйте, отправляйте, и Александр, будь я, надеюсь, рад.
Большое спасибо вам.
Большое спасибо вам еще. Я тогда останавливаю запись, но мы еще сможем продолжать общаться. Спасибо всем, что сегодня пришли.
Спасибо, я надеюсь на долгое и плодотворное сотрудничество со всеми.
До свидания.
До свидания.